вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Программа посвящена сегодня автовопросам, автоделам, поэтому звоните. О чем говорить будем, Сергей?
О проблемах, связанных с автомобилями. Штрафы, налоги, ДТП, страховки и так далее и тому подобное.
СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И еще у нас идет видеотрансляция в Телеграме, в Ютьюбе и ВКонтакте. Заходите, смотрите, слушайте. А история интересует, что за проблема возникла с машинами, ввезенными из Казахстана. У меня друзья сегодня утром посмотрели новости, вчера вечером, сегодня звонят, и прямо в панике. Я говорю, почему вы мне звоните? Я не адвокат, я не знаю. Что нам делать? У нас машина везена из Казахстана. Что там случилось?
Ну, насколько можно понять из сообщений СМИ, там была примерно такая схема. Но сейчас мы понимаем, что машины привычных нам марок в России купить официально невозможно. Вот. Но многие люди предпочитают покупать те модели, к которым они привыкли, которые с рынка официально ушли. Естественно, такая почва является благодатной для разного рода мошенников, которые везут нам машины по разным всяким схемам. И вот одна из схем здесь была озвучена примерно так, что автомобиль покупался в Казахстане на гражданина Казахстана, покупался в кредит. Этому гражданину говорили, вот тебе там небольшая сумма, машина будет зарегистрирована.
Казахскому гражданину.
Да, да, покупалась машина, на него регистрировалась в кредит, он являлся заемщиком, но за него некие люди платили кредит банку, при этом говорили, что машина будет работать там, в Казахстане, или в такси, или в каршеринге, или в аренде, за него платятся платежи, то есть человек просто получает небольшие деньги. Но потом оказалось, что эти машины нигде не работали, их по поддельным документам от имени этих граждан продали в Российскую Федерацию, везли сюда, продали нашим гражданам, а потом, когда за них опять же перестали там платить кредит, банки пришли к этим гражданам, номинальным собственникам, и те узнали, что они и денег должны банку, и машины у них уже нет. Пошли заявление в местную полицию, а это, по сути, кража, мошенничество, были возбуждены уголовные дела, машины попали в международный розыск, и когда выяснилось, что они здесь всплыли, эти машины стали изыматься, ГИБДД стало их разыскивать, и в итоге те, кто здесь их купил, эти машины, да, когда они были вроде бы как чистыми, белыми, прозрачными, да, оказались заложниками ситуации, потому что машина фактически угнана, похищена, значит, она возвращается надлежащему собственнику, а наш гражданин, который купил эту машину, в общем-то, получить ничего не может, потому что он заплатил деньги, например, некому автосалону за покупку машины, однако все, что можно сделать, это просить деньги с этого автосалона обратно, но если у автосалона денег нет, то получается, что человек останется и без машины, и без денег.
Кстати, была информация, что покупали, брали там кредит, предположим, в 5-6 миллионов, человеку в Казахстане отдавали 1300-500, а да, здесь продавали, чтобы отбить машину поскорее, за 4, ну, там, дешевле, за 4-4,5 миллиона. А они теряли, но при этом они вот количеством автомобилей заработали, ну, достаточно хорошую сумму денег.
Ну, в итоге крайними остались граждане Казахстана, которые лишились машины, может быть, они ее обратно получат, да, и самым крайним остались наши покупатели, потому что они лишаются и машин, и денег, потому что получить деньги фактически не с кого, а машину у них изымают, так как они являются предметом по уголовному делу, похищенным имуществом.
Так Россия может отказаться это делать?
Ну, я думаю, что здесь как-то вопрос должен решаться, однако чисто юридически, да, если машина находится в розыске, как похищенная на территории другого государства, то при ее обнаружении Россия обязана принять меры к возврату ее инициатору. То есть, скорее всего, если эта машина будет где-то обнаружена, да, а то есть сначала будет определяться, где она стоит на учете, аннулируется ПТС, объявляются в розыск номерные знаки, и машина катается до первого ока камеры системы паутины, которая отслеживает номера машин, которые в розыске, аннулированы, прекращена регистрация и так далее. То есть, в принципе, если такая машина есть у кого-то, да, то рано или поздно, скорее всего, он ее лишится.
Понятно. Друзья, имейте в виду, кто недавно приобретал автомобиль, а еще тем более и растаможенный из Казахстана.
Хочу дополнить, что На сайте ГИБДД можно проверить машину на нахождение в розыске, да, но на нахождение в розыске международном почему-то сайт ГИБДД такой информации не дает. Об этом знает только ГИБДД по своим отдельным базам, они проверяют только при регистрации машины, поэтому даже если вы сейчас машину покупаете, проверяете по сайту ГИБДД, и она чистая, это не означает, что в будущем проблемы можно избежать.
Хорошо, идем дальше. 7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. 8 октября у меня был страховой случай и рассматриваю вопрос по ОСАГО. В общем, я когда приехала в страховую компанию, это Росгосстрах, оформить ДТП, значит, менеджер вышел, сфотографировал автомобиль. Не смотрела, естественно, никакие повреждения скрытые. Мне сказали, через 3 дня позвоним и объявим вам сумму. Я хотела взять деньги за ремонт и делать в сервисе, в котором я знаю. Вот. В общем, в понедельник мне объявили сумму, которую я не укладываю еще в своем сервисе в ремонт. И мне сказали, что вариантов других нет, только ремонт, ну, в их сервисе. А когда я просила, чтобы мне, ну, дали, ну, посмотреть расчет вот этой суммы, мне отказали. И сказали, в компании оценщика нет. Оценка производится только по фотографиям. Это все так теперь происходит.
Какая-то глупость. Ну, во-первых, что касается способа возмещения по ОСАГО, то основной способ – натуральное возмещение, то есть направление на ремонт. Поэтому здесь, если страховая компания направляет машину на ремонт, вы от этого отказаться не можете, потому что это основной способ возмещения. А второе, что касается оценщика, то оценка должна быть сделана, вас должна ознакомить с результатами. Неважно, как они были сделаны, на глазок, по фотографии, как-то еще, но вас обязан с ними ознакомить. Но будьте готовы к тому, что если вас направят на сервис, то, конечно, сервис скажет, что за такие деньги мы машину отремонтировать не можем. Ремонт невозможен, есть какие-то скрытые повреждения. Главное добиться от сервиса получения какого-то документа о том, что машину они принять в ремонт не могут, потому что, например, там есть другие повреждения, страховая компания насчитала мало и так далее. И вот в этом случае вы можете требовать со страховой компании уже возмещение в денежной форме, причем без учета износа. К сожалению, это очень это бывает сплошь и рядом, когда страховая компания считает небольшую сумму, направляет машину в сервис. В сервисе говорят, нет, за такие деньги мы даже к ней подходить не будем, потому что это нереально. А это означает, что страховая компания не организовала ремонт, хотя должна была это сделать. Раз она этого не сделала, то она не исполнила свои обязательства, и она обязана уже возместить в денежной форме. И причем без учета износа. Такова судебная практика.
Спасибо большое, поняла. Они это называют быстрыми деньгами. То есть в пятницу сфотографировали, в понедельник вчера мне объявили сумму.
Ну вот поэтому тут и так получается.
На глазок они объявили, да.
Объявляют проблему, отдают меньше денег из-за скорости.
Так они деньги не дают, они направляют на ремонт еще, некий сервис, который, конечно же, скорее всего, не возьмется за ремонт.
Спасибо. Артур пишет, снял машину с регистрации, но номера хотел оставить за собой. Оплатил пошлину, прошло года 3-4. Скажите, пожалуйста, я могу еще претендовать на свои номера?
Насколько я помню, срок хранения номеров, срок резервирования раньше был полгода, потом год, поэтому, скорее всего, вам уже не удастся эти номера на себя повесить. Уточните в ГИБДД, возможно, эти номера уже аннулированы и, допустим, присвоены другому транспортному средству. То есть вы на себя уже машину с этими номерами не сможете оформить.
Угу. Пришла фотография, пришел штраф, где на фотографии у меня якобы приложена рука к уху, но ничего подобного не было, у меня есть громкая связь в автомобиле, никогда по телефону не разговариваю. Что это за... Ну, наверное, предмет, я
это штраф,
понимаю,
видимо,
что...
за телефон якобы, да, то есть вы приложили, да, человек... там, почесали
ухо. Можно ли, да, каким-то наверное.
Обжаловать надо, ссылаясь на то, что на фотографии нет четкого изображения того, что у вас...
А что, почесать ухо во время движения уже все придет?
Можно,
фото.
Можно, но немножко корявая система фиксации, почему-то несовершенная, и она любое движение руки около лица может воспринимать как попытку поговорить по телефону. Это к вопросу о корректности фиксации. Поэтому обжалуйте это постановление. Может быть, получится.
Угу. Можно ли перекрашивать машину в течение ее срока владения в другой цвет. И нужно ли об этом сообщать полиции и вносить изменения в документы?
Да, вносить изменения потребуется, потому что по документам машина одного цвета, она будет вам по факту другого. Поэтому, если вы хотите это сделать, придется это согласовывать и регистрировать в ГИБДД обязательно.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, прям вот замечательная ваша вот программа или прям вот тему. Вот буквально сегодня получил штраф за неоплаченную парковку, посмотрел историю в приложении, а я ее оплатил. И как мне быть? Сейчас как обжаловать? То есть я посмотрел по времени и по дате, я ее оплачивал.
А место, время, номер парковки точно совпадают или может быть какая-то ошибка?
Нет, адрес все то же самое.
Если совпадает все, тогда подавайте жалобу в АМПП со ссылкой на то, что у вас была оплата, и сделайте скриншот из этого приложения. Но будьте готовы к тому, что вам могут отказать, ссылаясь на то, что там оплата не прошла, платеж не пришел, поэтому вас оштрафовали. Поэтому будьте готовы к тому, что придется идти в суд.
Ага.
Но жалобу нужно подавать обязательно, ибо если вы этого не сделаете, постановление вступит в законную силу, и приставы будут иметь полное право списать эти деньги с вашего счета.
Так, тут либо вот оплачивать получается, либо идти до конца,
да,
сейчас
да,
вот заниматься, да, этим,
если,
вопросом.
Да, если вы этого не сделаете, не оплатите, не оспорите, постановление вступает в законную силу, и оно будет исполняться уже принудительно.
Понятно. Ну, конечно, с этими парковками и с приложениями
бардак. Бывает много сбоев, да, к сожалению, мы заложники этой электронной системы, например, скажу вам, вторую неделю уже не работает система правосудия, то есть система судов общей юрисдикции, сайта, да, то есть московские работают, у них, видимо, там другая система, а в масштабах всей России, начиная от Верховного суда и заканчивая...
Федеральная.
Да, они, сайт лежит, ничего не работает, уже вот вторую неделю, и говорят, что раньше 18 числа якобы это не восстановят. Невозможно проверить, в каком состоянии дело, на какое назначено и так далее, то есть система упала окончательно.
Здесь очень длинное сообщение. Рассказывается о том, что во дворе жилого дома в центральном районе Москвы происходит битва за парковочные места. Два соседа решили претендовать на одно место. Один взял, вбил столбики и огородил это место цепочкой, повесив замок. Второй, срезав эти цепочки, поставил... Я не понимаю, что это за педаль какую-то на асфальт. Что такое педаль на асфальт? Это...
Может быть, какой-нибудь предмет, препятствие какое-то.
Ну, наверное. Педаль на асфальт тоже с замком. И это продолжается уже на протяжении 4 месяцев. Как быть, куда обращаться? Так, улетело сообщение. И как прекратить эти все розни, потому что они орут друг на друга. Единственное, пока еще не дошло до порчи автомобиля. А мне кажется, что это может уже случиться. Один из этих мужчин – мой муж. Не мой, а хозяин.
До порчи автомобиля доходить не должно, ибо это уже будет уголовное преступление. Возможно, виновнику придется оставить это место парковки на несколько лет. Поэтому ни в коем случае до порчи доходить не должно. Нужно как-то договориться, потому что никто из этих людей не имеет какого-то преимущества перед другим.
Извините, Сергей, перебью, но вот у меня во дворе, например, есть такая история, что люди, которые там прожили в этом доме уже больше там 20-30 лет, они прям, когда поставили за ворота, они сказали, это мое место, и я буду здесь ставить.
Никаких законных оснований здесь не имеет под собой.
И все слушаются.
Ну, опять же, это такая договоренность, но, опять же, это место конкретному человеку не принадлежит, не является его собственностью, оно им не арендовано, ни у кого не куплено, и на это место имеют право претендовать. Давать все жильцы этого дома. Поэтому, если такое есть, то нужно обращаться в управу района. Насколько я помню, все эти ограждения, столбики, цепочки, они довольно легко уничтожают, срезают и так далее. Ну и не мешает еще, наверное, подать заявление в полицию о том, что здесь, возможно, в будущем будет совершено преступление, потому что отношения накаляются, и не исключено, что может дойти до рукоприкладства, повреждения имущества, ну и так далее. Чтобы люди понимали, что как бы на эти действия будет реакция, что они под вниманием находятся, и, может быть, они как-то договорятся, потому что иначе это, конечно, плохо кончится.
Шилин Артем, вы знаете, ваше сообщение интересное, но дело в том, что у нас тематика другая, у нас автомобильная тема, про сим-карты мы сегодня говорить не сможем. Василий пишет, добрый день, страховые зачастую не хотят страховать мотоциклы, что делать?
зачастую это мягко сказано, они категорически не желают этого делать. Только ну, лишь как-то? Не хотят.
Что, у нас мотоциклы без страховки ездят?
Вроде бы да. Почему? Потому что купить страховку невозможно, ездить надо, а страховые компании страховать не желают, потому что мотоцикл считается рискованным транспортным средством, вероятность ДТП их довольно высока, а при ДТП страдает не только мотоцикл, который стоит недешево, но и его водитель, то есть там идет выплата и за здоровье, и за поврежденное имущество. Это крайне невыгодно для страховых компаний, поэтому каждую весну мы слышим эту историю, что мотоциклисты не могут купить полис ОСАГО.
У меня друг купил велосипед, он стоил что-то, не соврать бы, 300 или 400 тысяч рублей, и он его застраховал. Он купил страховку.
А что это за велосипед? Электровелосипед?
Нет, обычный велосипед. Он какой-то навороченный, там такие толстые колеса.
Ну, это, видимо, страховка каска на велосипед, а вот обязательная страховка ОСАГО для мотоциклистов – это большая проблема. То есть страховые компании чего только не придумают, что у нас кончились бланки, что у нас в другом офисе, другой офис в другом городе и так далее, и так далее. Единственное, что можно делать, это либо обращаться в страховую компанию и прям просить письменно отказать в заключении договора, а договор страхования, напомню, является публичным, а это означает, что страховая компания обязана его заключить с любым, кто обратился с надлежащим комплектом документов. Или пытаться сделать это в онлайне. Там тоже есть свои проблемы, но в онлайне иногда это получается на сайте страховой компании.
Вот тоже интересный вопрос от Владимира Кунцева. Я тоже это видел несколько раз. И что это значит, и как к этому относиться? Вопрос о черном пакете. На разных знаках, особенно остановка запрещена. На пересечении дороги и проезда во двор. Так, каким органом устанавливается, местные власти или ГАИ, и в каком документе указано, что нужно надевать черный пакет на знак? Действует ли знак или нет? Потому что он все время действовал, а тут черный пакет теперь.
Ну, я так понимаю, это в каких-то местах знаки, например, поставили новые знаки, да, или поменяли организацию движения, знаки поставили, но чтобы они не смущали граждан и не вводили в заблуждение, их закрывают пакетами до какого-то момента, когда он будет официально введен в эксплуатацию. А именно поэтому...
Ну, короче, знак не работает, если он закрыт
если
пакетом.
Если он закрыт пакетом, он не работает.
А если я ночью влезу и надену черный
пакет?
А вот пакет?
Это большой вопрос, потому что если знак установлен ЦУДД или властями, да, они знают, что он не работает, то они штрафовать не будут. А если официально знак введен в эксплуатацию, но он закрыт...
Водитель едет, увидел... остановился, а потом он приходит штраф, он говорит, знак закрыт был.
Если придет штраф за закрытый знак, который вы не видели, вам будет очень трудно доказать, что вы его не видели, потому что он был закрыт. Ведь он же есть на схеме наверняка, если он официально расположен, да, значит, он есть на схеме, он есть в документах, и, соответственно, то, что он якобы был закрыт пакетом, вы не докажете, если, конечно, у вас нет видеорегистратора за эту дату.
Угу.
Поэтому будьте внимательны.
У меня рядом с домом там шел ремонт одной дороги, и решили убрать светофор, потому что, как это назвать, Т-образный перекресток, да, да. И поворот налево закрыли пока, типа езжайте прямо и тут прямо, потому что шел ремонт. И светофор тоже закрыли пакетами, но не черными, а какими-то светлыми, но при этом он продолжал работать. И это постоянно
очень
было,
очень
это
хитро.
Вообще, это было так странно, мы едем, такси едет, и вдруг красный свет, и он останавливается. Я говорю, ему начинают сигналить, а там ни перехода, ничего нету, еще и поворот закрыт. Я говорю, езжайте дальше, этот дебильный светофор, который не выключили, а пакетом закрыли, он не работает. Нет, лучше я постою.
Может быть, стоит написать ЦУДД, обращение?
Да уже сняли, ремонт кончился, уже сняли.
Ну вот есть.
Но вот как так? Вот это вот чья ответственность?
Ответственность, наверное, ЦУДД, потому что если они поставили светофор, он должен работать. Если он не работает, его нужно выключать. А если он закрыт пакетом, непонятно, он работает или нет, потому что он как бы подключен, он функционирует,
да.
Он подает сигналы обязательно для
водителей.
А ночью так и
он вообще его видно хорошо.
Здесь бы я советовал написать ЦУДД и указать вопрос о том, работает ли данный светофор и с какого момента он считается неработающим. Может быть, кто-нибудь, как вы сказали, ради шутки надел на них пакет?
Нет, ну, кстати, может быть, там их раз, два, три, четыре, три стояло, и все три были в пакетах.
Видимо, проще пакеты надеть, чем светофор отключить, потому что сейчас, у нас, мы знаем, в Москве реализованы интеллектуально-транспортные системы, может быть, два-три светофора отдельно очень трудно выключить из этой системы, да, и гораздо проще их закрыть пакетами. Но это, конечно, уже издержки вот этой информатизации.
Ну, одним словом, это приводит к проблемам. Слава богу, люди не бились там, но останавливались и зачем-то ждали зеленый свет и теряли время. А другие сигналили, а там стоят жилые дома.
Возникает следующий вопрос: а если бы случилось ДТП, кто был бы виноват? Тот, кто ехал на красный под пакетом, или кто стоял на зеленый? То есть тут проблем-то много может быть.
Это правда.
Поэтому надо быть более внимательным, потому что длительные разборки потом, они совсем никому не нужны.
Елена сообщает: обязан ли я снять машину с учета, если я на ней больше не езжу? ОСАГО закончилась в сентябре, машина стоит в гараже.
Нет, прямой обязанности нет, то есть, если вы на машине не катаетесь, не пользуетесь, то пускай она стоит в гараже, пускай будет на учете. Единственное, что неудобно, вам придется платить транспортный налог, потому что машина стоит на учете, но это, наверное, единственное неудобство. Но если вы вдруг поедете, то вам потребуется для этого ОСАГО.
Да.
Поэтому снимать вы не обязаны, это ваше право, но не обязанность.
815-й задает вопрос. Я не понимаю, что... Так, подождите, вы можете как-то по-другому написать? А насколько я понял, вопрос следующий. Слушатель продал машину, значит, автомобиль был у человека, а затем он этот автомобиль опять выкупил. Но сейчас все штрафы и все он официально переоформил на себя, вся документация все равно приходит этому бывшему владельцу.
Номер два, у которого обратно выкупил, да?
Да. Ну, вот типа я взял и продал вам машину. Так. Вы поездили на ней, потом вы продали опять ее мне. Но все штрафы, налоги приходят вам. И он обращается в ГАИ, и в ГАИ отвечают, что на машине стоит запрет ваш. Не мой, а ваш запрет. И никаких переоформлений нет, причем документы на меня оформлены.
Видимо, на вас оформлен договор купли-продажи, то есть мы с вами его заключили, да, но вы на себя не смогли переоформить в ГИБДД.
Нет, потому... он говорит, он переоформил в ГИБДД
что-то
на себя.
Что-то здесь не так, потому что...
Но ГАИ после того, как я переоформил на себя, говорит, что на вас наложено
ограничение. Запрет на меня мог прилететь после нашего с вами переоформления. Да, бывает такое, я там штрафов много набрал... Потом машину продал, штрафы не уплатил, и через какое-то время прилетел запрет на регистрацию. Но
история.
Машина стоит, ну, чуть уже на вас. Штрафы мои, машина стоит на вас.
Так, но вы... почему документы и штрафы, и не документы, а штрафы и налоги приходят вам? Он говорит, длится это уже два года,
не знаю,
что делать.
Они приходят на то лицо, которое было собственником и владельцем, когда машина была у него. То есть, допустим, как вот наша ситуация, вы мне продали, да? Я набрал налогов, я набрал штрафы, потом машину продал обратно вам, но я это не уплатил. Значит, пристав возбуждает исполнительное производство и
направляет... По вам.
Да, в отношении меня. И направляет в ГАИ документы об ограничении...
А мы за это время переоформляем.
Да, да, да. Но поскольку пристав иногда направляет документы, в них машину собственника не указывают, указывают только данные машины, ВИН-код, госномер и так далее, а там все совпадает. Получается, машина уже ваша, запрет наложен на нее, то есть вы не можете ее продать, но производство ведется в отношении меня. Поэтому вам нужно будет идти к приставу и просить его данное ограничение снять, потому что на момент наложения этих ограничений машина уже не была в собственности должника.
Так, ну хорошо, он снимает с меня, но на машине-то остаются штрафы.
Нет, штрафы остаются не на машине, а на нарушителе. А машина находится под запретом в обеспечении уплаты штрафа. Но поскольку она уже не нарушителя...
Я понял, это очень запутано все. Еще такой же похожий вопрос, значит, от кузнеца. Он пишет, история следующая. Его машина, он продал ее, отдал ее своей, там, кому-то он отдал. Значит, штрафы, которые по камерам приходят к нему. Но когда останавливают эту даму, штрафуют ее.
Все правильно, потому что по данным камер...
Есть такое правило,
по что... По данным камер штраф назначается номинальному собственнику, на котором машина висит в ГИБДД. А вот если поймали водителя, живой инспектор, то он протокол составляет именно в отношении того, кто сидит за рулем, то есть нарушителя. Так что все нормально.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. Автодела, тема программы. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Автодела, тема программы, обсуждаем все, что связано с автомобилями. Пишите, звоните, все средства связи работают. Здравствуйте. Стэнли К. пишет: на многоуровневой парковке на моем месте стоял велосипед. Его украли, что делать?
Обращаться в полицию, потому что это самое обычное преступление. Кража, может быть, даже она будет раскрыта, потому что там наверняка должны быть камеры наблюдения, и по ним можно проверить, кто взял велосипед, куда его перенесли, ну и так далее. Угу. Кстати, при помощи камер наблюдения городских, там, домофонов и так далее, кстати говоря, раскрывается немало, в том числе и таких мелких преступлений. Поэтому не нужно думать, что эти камеры висят зря, они помогают, и немало дел уголовных я видел, где эти преступления были раскрыты.
А вот если приставы списывают за штрафы необоснованные деньги, их возвращают? Вообще бывают такие случаи возврата?
Что значит за необоснованный штраф? Штраф нужно оспорить, тогда он будет необоснованным. Пока он не оспорен, он является законным, назначенным, и поэтому...
А тот уже, который списали деньги с карты...
Деньги можно вернуть, если будет постановление отменено.
А кем отменяется? Судом?
Или судом, или начальником, допустим, ГИБДД, который не согласился с сомнением инспектора. Но обычно судом, чаще всего.
Просто Варвара пишет о том, что у нее сестра ездит на автомобиль в другом городе, где нарушает правила, а штрафы приходят к ней. Вот опять эта тема у многих: отдают свои машины и не переоформляют, а штрафы приходят к ней, и она, ей приходится, у нее списывают с карты, и она говорит: я сейчас пытаюсь доказать, что я в этом городе не находилась, не нахожусь и не была уже 100 лет.
Надо подавать на каждое постановление жалобы. Жалобы указывают, что в данный...
У нее уже больше 40 штрафов.
Если этого не делают, то штрафы будут так и будут списываться, потому что они назначены, они не оспорены, они вступили в законную силу. Более того, еще и пристав может свои исполнительские сборы списать в придачу к этим штрафам, потому что если дело дошло до пристава, это означает, что в назначенный срок, 2 месяца, да, добровольно штраф уплачен не был. Поэтому нужно штрафы эти отслеживать через все возможные нам приложения, есть много сервисов, банковские приложения, и тогда уже оплачивать их. Хотя бы вовремя и со скидкой, кстати говоря.
Самому?
Да.
А потом идти обжаловать?
А потом можно обжаловать. Но опять же нужно иметь доказательство того, что машина в момент фиксации нарушений была во владении другого человека. И просто написать, что я отдал знакомому, и Вася катается в другом городе, а я живу здесь, этого мало. Надо хотя бы составить какой-то документ. Допустим, договор аренды, безвозмездного пользования, доверенность. Да и то к этим документам суды относятся крайне скептически, ссылаясь на то, что мы эти документы... Извините, подделываем для того, чтобы избежать наказания. Поэтому не так-то просто это будет доказать.
Здравствуйте, оплатила парковку. Через месяца два, наверное, обнаружила списание с карты деньги. Это сделали приставы. Я обратилась к квитанции об оплате к приставу по адресу, который был написан. Проверили и вернули в течение месяца деньги обратно.
Чудесно. Да. То есть это то, о чем мы говорим, что если штраф отменен, то деньги за него могут быть возвращены.
Никита пишет: добрый день, можно ли на законных основаниях запретить парковаться около нашего дома автомобилем, а тех, кто живет в другом доме?
Нет, нельзя, потому что это территория общего пользования, и вы не имеете возможности никак ее обособить от других жильцов. Вот если вы эту территорию, условно говоря, выкупите в частную собственность, но это нереально, потому что в частную собственность земля в Москве не предоставляется, и, соответственно, вы никак эту землю не обособите. Ну, исключая возможность, например, поставить шлагбаум, и тогда посторонние просто физически не смогут проникнуть на территорию вашего дома. Но поставить шлагбаум тоже можно далеко не везде.
Во дворе задели машину, очевидец созвонился со мной, вызвали ГАИ. Запятые, пишите, Артур, пожалуйста. Во дворе задели машину, очевидец созвонился со мной, вызвали ГАИ, передал информацию в ГАИ, начали проверку повреждения. Не совпадают звонки от ГАИ, больше нет. Что мне делать? Очевидец скорее приезжать не хочет. Вы поняли, что
Сергей? Я понял. Машину поцарапали во дворе. Очевидец сообщил, видимо, данные того, кто это совершил. А сейчас будет обычная...
А теперь он не выходит на связь.
Ну, здесь, даже если бы он вышел на связь, наверное, это было бы не сильным большим подспорьем, потому что ГИБДД обычно работает так. Если есть данные транспортного средства, которое совершило ДТП, да, допустим, камера домофона, еще что-то, показания показания свидетелей, очевидцы и так далее, то ГИБДД вызывает номинального владельца этого автомобиля. Если он придет и скажет, да, он был за рулем, или покажет, кто был за рулем, да, хорошо. Но если он не придет и не явится, а то с ним ничего сделать нельзя, и через 2 месяца расследование прекращается, и ущерб возместить не получится, если нет каска. Вот такая история.
Иван пишет. Добрый день. Подскажите, привокзальная площадь, Ленинградский вокзал, стоит знак «Стоянка запрещена». Может ли машина, используемая инвалидом, стоять более 5 минут?
Может.
Мне пришел штраф 3000.
Как раз на инвалидов знак «Стоянка запрещена» не распространяется. Это исключение для тех машин, которые оборудованы опознавательным знаком «Инвалид» и внесены в Федеральный реестр инвалидов. Но, к сожалению, штраф назначается у нас почти всегда автоматически, и никто особо в это не вникает, и просто увидели машину в зоне действия знака, не проверили ее по Федеральному реестру инвалидов и выписали штраф.
Угу. Дал машину Игорь Беляев другому человеку по договору аренды. Тот получил штраф за парковку, но не хочет оплачивать. Можно ли на основании договора штрафа перевести все на него?
Это называется не перевести, а обжаловать. То есть, если у вас есть договор аренды, если у вас есть акт приема передачи транспортного средства, если у вас есть документ о том, что арендная плата вносилась, и особенно арендная плата была внесена за то время, когда было выявлено это нарушение, да, шансы отменить штраф есть, то есть нужно подавать жалобу на это постановление, прилагать эти документы, и возможно, гарантий здесь нет никаких, возможно, что постановление в отношении вас будет отменено, а в отношении арендатора будет вынесено такое же автоматическое. Но будьте готовы к тому, что вам могут возразить, что мы вашим договорам не верим, вы их подделали, поэтому оставить постановление без изменения.
Вот Ирина пишет тоже сообщение, оно такое достаточно большое. Смысл в том, что она приехала на шиномонтаж поменять колеса. Выезжая с шиномонтажа, ехала по третьему транспортному, и в момент езды у нее колесо просто оторвалось и улетело вперед. Она, благо, нормально затормозила, колесо ударилось в другой автомобиль, немного поранило его, но все обошлось. Имеет ли она право и возможность написать заявление в полицию на шиномонтаж, который неправильно или плохо прикрутил колесо.
Но подать заявление можно, а правда здесь преступления никакого нет, поэтому, скорее всего, постановление...
Халатная работа.
Халатная работа – это не преступление, это гражданские правоотношения, поэтому здесь прямые основания для...
Она же могла убиться и убить этим колесом кого-нибудь
могла
еще.
Могла убиться, но, опять же, это следствие халатной работы, но это не уголовное преступление. То есть это называется... Хотя можно теоретически написать заявление, может быть, в Следственный комитет, потому что есть у нас статья, которую не всегда возбуждают, по-моему, 235-я, за некачественное оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. То есть здесь, поскольку речь была о замене колеса, то есть колесо одно сняли, другое поставили, должны были поставить его как полагается. А поэтому, наверное, формально можно. Но тут вопрос в другом. А как доказать, что автосервис плохо закрутил колесо? Они могут сказать, что мы колесо закрутили как полагается, и, ну, с другой стороны...
А Ирина сама открутила.
Решила может, так может быть и так, но в любом случае...
Пошалить.
Да, в любом случае заявление подавать надо. Возможно, автосервис проверит, возможно, это не первая жалоба, возможно, какая-то реакция будет. А так, конечно, всегда после этих работ, даже если вы были у дилера официального, всегда проверяйте затяжку колес, потому что их рекомендуется подтягивать через каждые, по-моему, 200 километров, если они снимались, там, ремонтировались и так далее.
Так она только выехала. Ну, понятно, мы ответили.
Заявление все. Подавать надо, насколько это перспектива, сложно сказать, но подавать надо, да.
Ребенок сдал на права. Страховые отказывают в ОСАГО на первом году владения автомобилем. Что делать?
Да, та же история, что с мотоциклистами, потому что считается, что мотоциклисты, а также те, кто права только что получил, это крайне рискованная категория, за нее наверняка придется платить, поэтому страховые компании, опять же, всеми правдами и неправдами увиливают от заключения договора, они этого права делать не имеют, потому что, как я уже сказал, договор страхования является публичным, то есть его обязан с любым заключить, кто имеет необходимый комплект документов. Требуйте в офисе оформления бумажного договора или оформляйте его онлайн, или пишите, соответственно, в Центробанк или в РСА жалобу о том, что такая-то страховая компания под надуманным предлогом отказывается заключать договор.
Но это же незаконное действие
страховой компании. Это незаконное, да. Более того, по-моему, даже за это есть штраф 50 тысяч рублей за отказ в заключении договора. Договор является обязательным. Поэтому, если вы обратились, вам дали отказ, можете прийти там с видеокамерой, записать весь разговор с менеджером для того, чтобы он видел, что все его отказы надуманные, зафиксированы и могут стать основанием для штрафа.
Про налоги тут несколько вопросов, скажем, да, ответим. Да, да. Значит, Вано, да, подождите, Вано вроде, Вано пишет, не сдавал он, пришла налоговая декларация за 2019 год, на дворе 2024. Насколько я помню, вы в одном... из эфиров, так улетело, рассказывали, что срок годности налогов 3 года.
Декларация прийти не могла. Декларация – документ, который подается...
Ему прилетело.
С кабинетом большая проблема, то, о чем я неоднократно говорил. Да, с 23-го года у нас система налогов немножко изменена. У всех юридических лиц, физических появились единые налоговые счета, ЕНС. Мы открываем личный кабинет и видим там, сколько в общем и целом мы должны государству. Там есть расшифровка, какие-то налоги. Действительно, там почему-то система иногда считает налоги не те, которые, допустим, должны быть на сегодняшний момент уплачены, но и те, которые не были уплачены несколько лет назад. Единственный вариант, о котором я говорил, это подавать в суд исковое заявление о признании задолженности безнадежной к взысканию именно по причине того, что истекли...
Боже, Сергей,
система должна сама отбраковывать те налоги, которые нельзя по сроку давности взыскать, но вот с налоговиками общался неоднократно. Они говорят, пока эта система почему-то этого не делает. Хотя понятно, почему.
Почему косячат одни, а мы должны тратить свое время... свое здоровье, ходить в суды и подавать на налоговиков, на какие-то неправильные камеры, которые работают, на ГАИ, на МАИ и так далее. Но почему так
происходит? К сожалению, вопрос риторический, потому что, видимо, государство спешит сделать все это в электронной форме, но, к сожалению, мы видим, что система, допустим, та же система ГАИ, мы знаем постоянно, сколько она существует, да, а постоянно барахлит, то невозможно записаться, то в рамках одного региона, то по всей стране. Вот сейчас, как я уже сказал, система правосудия лежит, не работает, никакие сайты судов. То есть, к сожалению, вся эта информатизация, она, видимо, по каким-то причинам хромает.
Еще про налог, насколько я понимаю. Дмитрий Павлов, 18 лет назад угнали машину. А, это не на про налог. До сих пор приходят налоги.
Про налог, да.
Пытался в ГАИ снять машину по утилизации. Отказали.
Не получится.
Сказали, снимите с угона. Да. Написал заявление в МВД, чтобы сняли с угона. Ничего не поменялось. Пришел пустой бланк из МВД. Что делать?
Смотрите, если машина сейчас находится в угоне, она находится в угоне, да, обычно такие дела прекращаются, уголовные дела прекращаются по истечению срока давности.
Это 18 лет.
Значит, 15 лет. Значит, нужно обратиться, найти это дело уголовное, не просто сделать, потому что за 15 лет архивы поменялись, подразделения поменялись, скорее всего, концов вы не найдете. Я бы советовал подождать до 1 марта 2025 года. Почему? Потому что с 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в закон, которые позволяют прекращать регистрационный учет в отношении угнанного транспортного средства. Сейчас это сделать нельзя, потому что машина в розыске, а в отношении машин, которые в розыске, запрещены регистрационные действия. Вот эта поправка будет изменена как раз 1 марта. И машина, которая находится в розыске, ее можно будет прекращать ее регистрационный учет. А если он будет прекращен, тогда и налоги начисляться не будут. Но все начисленные, к сожалению, придется уплатить.
Мы эту тему уже обсуждали с вами, но все-таки вот была информация, новость о том, что Путин Владимир Владимирович подписал закон о лишении прав до 1,5 лет за сокрытие номеров на машинах при помощи спецустройств.
Да.
Речь идет о рамках и устройствах, переворачивающихся на бампере.
Речь идет просто об устройствах. Устройства могут быть самые разные, которые закрывают их, переворачивают, подменяют, убирают и так далее.
Вот пишет Сергей как раз. А новый закон только на конструкции. И если я оставил машину на 10 минут и прикрыл одну цифру, потом пришел и открыл номер и уехал, то закон также
закон касается не нарушаю. Конструкции, закон касается управления транспортным средством с этими устройствами. То есть, если вы машину оборудовали, но никуда не едете, она стоит на месте, да, то это не нарушение.
Если он стоит на парковке и прикрыл одну циферку бумажкой,
это не нарушение вообще. У нас,
как это?
Если машина
он
стоит...
Он не платит на парковке?
Это закрыл... не нарушение. Если машина стоит без номеров, с закрытыми номерами, с поддельными номерами, с иностранными номерами на парковке, то это не нарушение закона, потому что машина, которая никуда не едет, она может не иметь ни собственника, ни документов, ни номеров, ни ОСАГО, ничего.
Но мы же знаем, что она нужна...
Мы знаем, но вот у нас еще, по-моему, лет 15 назад была в кодексе города Москвы статья 8.14, часть 1, который как раз предусматривал наказание за размещение на платной парковке машин с нечитаемыми номерными знаками. Часть вторая сейчас это за неоплату, часть первая была за размещение машин с нечитаемыми номерными знаками. Но потом Верховный суд признал ее незаконной, потому что город Москва, как субъект федерации, не может устанавливать требования к техническому состоянию автомобилей. Это исключительно федеральная компетенция. То есть машина, которая где-либо размещена, где-либо стоит, да, она может не иметь номеров, за это нет наказания. Правда, понятно. В Москве с этим борются. Почему-то эти машины считают имеющим отношение к терроризму, их пытаются эвакуировать на спецстоянке, куда-то там далеко увозить и так далее. То есть, на самом деле, это не означает, что если машину поставили без номеров или закрыли номера, вовсе не означает, что вы гарантировали себя от неприятностей. Так что имейте в виду.
Я однажды этим летом, вроде бы, да, я пересечение Садового кольца и Малой Дмитровки. Угу. Там бизнес-центр расположен, какие-то офисы, школа Познера и так далее. И там парковаться нельзя, парковки нет. И тут подъезжает шикарный автомобиль, не буду называть марку, выходит из-за руля мужчина, открывает багажник, достает оттуда кейс и идет. Багажник не закрывает. Ну, щелкает, машина сама закрылась, багажник открыт. А номер на багажнике и номер наверху остается. Ну, как бы сверху. А я вижу, он встал прямо позади знака «Парковка запрещена». Я ему кричу: «Молодой человек, у вас машина открыта осталась». Он говорит: «Да-да-да, я знаю, сейчас уже приду». И тут до меня доходит, что он не хочет платить, вернее, что он нарушает и прочее-прочее. Но я подошел и закрыл ее. А я стоял, ждал такси. Вот, и когда приехал такси, и он выходит, ну, короче, я бежал с помощью такси.
Он хотел вам спасибо сказать, видимо,
да, я был еще с костылем и с этим аппаратом на ноге. Ну, короче говоря, все что угодно придумывают.
Есть машины такая мода, открывают. И даже за границей замечал, что те машины, которые стоят в зоне действия знаков, они открывают багажники. А, кстати, обратите внимание, когда у нас проходят в городе какие-то работы, они у нас проходят постоянно и везде, да, у всяких машин коммунальных служб, аварийные, там, Мосводоканал и так далее, которые стоят на тротуарах, где-то еще, они почему-то каким-то образом хитрым прикрывают свои регистрационные знаки, кстати? Различными табличками идут работы. А почему? Потому что им тоже может прийти штраф.
Но да, они, конечно, работают.
Тем не менее, камеры фиксируют, штрафы приходят, поэтому рабочие просто закрывают эти номера табличками, ведутся работы различными там ограничивающими табличками, там лопатами и так далее. То есть это о том, что система работает как-то бездушно и без учета конкретных обстоятельств. Им проще закрыть номер на момент работы, чем потом отписываться, ведь штраф-то списывается, скорее всего, с них работодатели.
Борода пишет: «Добрый день, спросите Сергея о том, что ему не пришел транспортный налог, его действия».
Налог приходит мне в личный кабинет, он не может не прийти. То есть за все время, что у меня машина, налоги все приходили. И если бы они не пришли, да, я бы, наверное, обратился бы в налоговую с просьбой выдать мне налоговое уведомление, потому что, возможно, какой-то был сбой, и налог не пришел. Но вообще все эти налоги, они легко отслеживаются. Сейчас есть личный кабинет, как я уже сказал. Можно обратиться в налоговую. Можно просто мониторить сайты судов для того, чтобы понимать, обратилась ли налоговая с заявлением в суд. То есть, конечно, пускать на самотек и игнорировать это нельзя. Но сейчас проще, сейчас все это есть в личном кабинете, там общая сумма налогов, поэтому сейчас это очень сложно пропустить, если у вас, конечно, есть личный кабинет.
Тамара еще вот написала, говорит: «Вчера из-за снегопада цены на такси в Москве сравнялись с авиабилетами до Сочи. А есть ли какая-то управа на этих агрегаторов, потому что доехать, ну, километр... 17 или 1,7? Сколько вы ехали, Тамар? За 3000 рублей это просто ужас. И, ну, короче, она возмущается.
Управы пока нет никакой, потому что мы живем в условиях довольно-таки дикого рынка, а рынок предполагает, что есть услуга, есть на нее спрос, цена на нее растет. А, по-моему, не так давно в Госдуме поднимался вопрос о том, чтобы принять некий закон, которым запретить агрегаторам поднимать цены в определенный момент, да, когда там, допустим, происходят какие-то там сбои в перелетах, там плохая погода, обледенение самолетов, закрытия аэропортов и так далее, но пока никто так и не смог толком определить данный механизм. Тем более, что многие таксисты, есть такая у них схема, когда они приезжают в аэропорт, например, такой во Внуково был недавно у меня, когда приезжаешь, кругом одни такси стоят, все желтое, а через агрегаторы машину поймать невозможно, потому что или ожидание там полчаса, или заказ почему-то сбрасывается, тут же подходят люди, предлагают уехать.
Это делается.
Потом мне объяснили так, что таксисты, они приезжают в аэропорт, отключаются от агрегаторов и тем самым ловят, что называется, человека от бордюра, а не от агрегатора. И тогда они получают всю прибыль в карман, не отдавая сами агрегатору себе, большую часть.
Как поставишь шлагбаум на парковке, тупике у дома? Что нужно, Александр?
Надо обратиться в местный совет депутатов. Они принимают решение, утверждают проект размещения этого шлагбаума. И если это допустимо, то, по-моему, даже московские власти спонсируют, добавляют около 100 тысяч рублей на эти работы по установке шлагбаума.
Ну и Макс под конец программы пишет: я мотоциклист, каждый год делаю ОСАГО онлайн, через интернет сам, советую. Брокеры страховать они хотят и предлагают полис на 50% выше.
Да, 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 то, о чем я сказал, страхуемся в интернете, это очень легко и просто. Хотя иногда и там бывают сбои, многие говорят, что они почему-то не могут найти на сайте страховой компании те мотоциклы, которые у них есть, а именно от этого зависит, соответственно, размер страховой премии, поэтому заблаговременно покупайте полисы в начале весны.
Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. До следующей встречи.
Всем до свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва.